самолетов в пятницу мягкой посадки.
Мы продолжаем новую программу на Эхе, программу «Разбор полетов». Меня зовут Евгений Киселев. Я занимаюсь разбором полетов сегодня вместе с Михаилом Вельвером, очень известным, можно сказать, знаменитым русским писателем. Точнее, он полеты разбирает, а я в основном его слушаю, потому что, честно говоря, мне даже жалко порой перебивать Михаила, потому что давно не слышал такого блестящего, образного, яркого анализа, причем экспромтом. Я готов голову положить на отсечение, что с Михаилом мы заранее ничего не обсуждали. И темы сегодняшней программы он узнал буквально за несколько минут до того, как мы вышли в эфир. Итак, мы разбираем важнейшие, на мой взгляд, на мой сугубо личный взгляд, события минувшей недели. Одна из тем, которые я предложил сегодня обсудить, уж раз программа называется «Разбор полетов», как же можно пройти мимо истории с нашим самолетом, который так неудачно приземлился в Литве и спровоцировал, по сути дела, крупный политический кризис, дипломатический кризис между Москвой и Вильнюсом. А Вильнюс – это теперь, знаете ли, не просто город в Прибалтике, а столица государства, которое входит и в НАТО, и в европейское сообщество. Напомню о том, что, собственно, произошло. Мне поможет в этом Инесса Землер.
«Черный ящик. Расшифровка».
Авария произошла в ходе перелета группы самолетов 6-й армии ВВС и ПВО из Ленинградской области в Калининградскую. От пилота Валерия Троянова поступило сообщение о потере ориентации, предположительно из-за отказа навигационного оборудования. Летчик включил сигнал бедствия и повернул в сторону земли. Когда литовские военные обнаружили в своем небе заблудившийся самолет, в воздух были подняты два истребителя НАТО F-4, расположенные на авиабазе под Шауляем. Но перехватить Су они не успели. Летчик сделал несколько кругов, чтобы израсходовать лишнее топливо, направил машину на безлюдную местность, а сам катапультировался. Самолет рухнул на землю в полусотни километров от Каунаса. Это произошло в 16:04 по московскому времени. Российский Су упал на НАТО, констатировал интернет. Пилот был доставлен в полицию, но находился в шоке и не мог внятно ответить на вопросы литовской стороны. Министр обороны России Сергей Иванов по телефону извинился перед главой военного ведомства Литвы и пообещал возместить ущерб от падения истребителя. А тем временем Троянова госпитализировали. Он жаловался на боли в спине, связанной с неудачным приземлением. Во время аварии у него не было никаких документов. Власти Литвы выдали ему временный вид на жительство, чтобы легализовать пребывание на территории страны. На следующий после аварии день литовская полиция все-таки допросила летчика, после чего его перевели из свидетелей в разряд подозреваемых. Дело повели по статье о нарушении воздушной границы и посадили под домашний арест в гостинице. Москва попросила, чтобы летчика и то, что осталось от самолета, отдали России. Литва сказала, что не вернет, по крайней мере, пока не завершится следствие. Несколько дней стороны обвиняли друг друга. Литва не могла отделаться от подозрений в провокации и в намеренном вторжении Троянова в воздушное пространство. Россия со своей стороны обижалась, возмущалась, настаивала на допуске к расследованию и требовала освободить пилота. В наказание за неуступчивость Вильнюса Москва отказалась от работы в межправительственной двусторонней российско-литовской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому, гуманитарному и культурному сотрудничеству. Причину указали предельно откровенно. Сложившаяся обстановка вокруг инцидента и действия литовской стороны в отношении майора Троянова. Трехдневное заседание должно было начаться в Паланге 22 сентября. А тем временем из России в Вильнюс отправилась супруга Валерия Троянова, Ольга. Ей почти сразу разрешили встретиться с мужем. И после этого режим домашнего ареста с ограничением на общение был смягчен. На следующий день ему разрешили встретиться и с российскими военными, от которых, кстати, ранее его переселили в другую гостиницу. Сегодня история, по всей видимости, завершилась. Неожиданно для тех, кто настраивался на длительный конфликт. Министр обороны Литвы Гедиминас Киркилас объявил, цитирую: «Получив сегодня новейшую информацию, могу ответственно утверждать, что не было сознательного нарушения российским военным самолетом воздушного пространства Литвы». Однако он обратил внимание и на другой аспект проблемы. По его оценке, активность вооруженных ракетами российских самолетов у границ Литвы угрожает безопасности страны и не похожа на защиту воздушного пространства. Опасность в понимании министра представляют не только сами вооружения, но и то, как управляются самолеты, если у них портятся навигационные системы, а управление с земли настолько хаотичное и нескоординированное, что даже опытный пилот не может понять, как ему действовать. Но после этого господин Кирпилос лично встретился с супругами Трояновыми и выразил им человеческое человеческое сострадание в связи с ситуацией, в которой они оказались. По прогнозу литовской прокуратуры, дело в отношении российского пилота, скорее всего, будет закрыто, а сам он отпущен на свободу. Инесса Землер, «Эхо Москвы».
Перегрузки в пределах нормы.
Вы слушаете программу «Разбор полетов» о том, как неудачно закончился полет одного российского летчика на самолете Су-27. Вам только что напомнила Инесса Землер о дипломатическом кризисе, который возник в результате между нашей страной и соседней Литвой. Мы сейчас поговорим в эфире с гостем нашей программы Михаилом Веллером. Вы знаете, вот во всей этой истории меня, честно говоря, умилила такая деталь. Вот летчику, для того, чтобы он законно находился на территории Литвы, чтобы его могли поселить в гостиницу, выписали временный вид на жительство. Это просто умилительно, да? И второе, что меня поразило, вот это какая-то, знаете ли, неадекватная реакция нашей дипломатии. Ну, вот случился инцидент, но, наверное, литовские власти имеют право разобраться, что было на самом деле. Вроде никого не обижают, но вот уже то, что не встали по струнку, не сказали: «Батюшка родной, дорогой, да забери ты скорее наш самолет, да забери ты нашего пилота, осчастлив нас», а пытаются как бы провести необходимое, на их взгляд, расследование, вызывает вот такую: ну, раз так, мы с вами в одной песочнице сидеть не будем, если так, то мы вам на день рождения не пойдем. Какую-то комиссию сорвали, вот заседание, которое должно было быть в Паланге. На самом деле, это как-то попахивает таким, знаете ли, комплексом внешнеполитической неполноценности державы, которая перестала быть великой державой. Или я не прав?
Я думаю, что вы тут правы.
Ну, спасибо.
И, во-первых, я хотел бы отметить блистательную работу информационной службы «Эхо Москвы», потому что я впервые сейчас узнал, что министр Иванов по телефону, однако, принес свои извинения и был также умилен тем, что выдали вид на жительство, и вот министр выразил человеческое сочувствие и сострадание. Но сюда, конечно, хорошо бы пару старых, в идеале вообще отставных испытателей, которые знакомы с разными типами машин, с нештатными ситуациями, и с этим типом знакомы конкретно, потому что, ну, какая-то часть информации затемнена, и кое-чего понять невозможно. Значит, нам говорили, что летело 4 машины. Причем летели они не в СМУ, в сложных метеоусловиях, а летели в нормальных условиях, то есть на расстоянии прямой видимости 4 машины. То, что отказала аппаратура, знаете, аппаратура отказывает иногда у кого угодно. На то она аппаратура, чтобы иногда отказывать. Это случается во всех странах, со всеми машинами все бывает. Но! Так, хорошо. А видно не было, да? Не было. Ну, почему-то не было видно. Хотелось бы знать, в условиях какой облачности и на какой высоте. Хотелось бы знать, на какой скорости. Скажите, пожалуйста, а радиолокация тоже отказала? Отказала, да? Ага. Скажите, пожалуйста, а радиосвязь тоже отказала? Причем отказала и та УКВ, которая для переговоров группы, и связь прервалась с командно-диспетчерскими пунктами, и петербургским, и калининградским. Все прервалось. Скажите, пожалуйста, а у летчика, кроме бортового компьютера, у него что-нибудь там типа карты? Вот в планшете, не в планшете, там бумажки такой вот. Не было, да? Ага, не было. Скажите, пожалуйста, а летчик, вот училище кончал, да, имеет определенное количество часов налета, не пацан. Он вообще когда-нибудь сдавал какие-либо экзамены, зачеты по ориентированию самолета в сложных метеоусловиях с отказом навигационной системы, с отказом приборов, а вот методом визуального наблюдения, или как? Скажите, пожалуйста, а можно было в самом деле снизиться и на скорости 500, 600, 700 километров поглядеть, что там внизу, и попробовать добраться по береговой черте? Скажите, пожалуйста, а в принципе, военные самолеты, вроде бы, я могу ошибаться, должны иметь систему аварийного сброса топлива, потому что взлетно-посадочная скорость у них весьма высокая, и в каких-то условиях машина дорогая, ее сажать сложнее, чем пассажирский лайнер, не говоря о прочем легкомоторном, и нужно облегчать вес срочно. Раньше машины имели такую систему слива из основных баков и распыляли керосин на головы граждан, только так бывало дело. И дальше. Скажите, а посадить было машину весьма ценную невозможно? Литва, в общем, не пустыня. Если он видел Каунас 50 километров с высоты, то он должен был видеть аэродром. В Каунасе, знаете, есть аэродром. Если он видел аэродром, то он мог прикинуть, что это за такое. Если он видел его, то он мог попросить аварийной посадки. Если у него было отказано все, то он мог показать движениями полета, что он требует аварийную посадку. Или, может быть, он думал, что лучше уж разбить машину, и тогда будет спокойнее. Решительно непонятно это все никак. А вот если в самом деле это было что-нибудь типа «попробовать новых членов НАТО на вшивость», пройти над литовской территорией, ну, посмотрим, как там у них работают системы радиолокационных станций, системы слежения, сопровождения, что там, чиркнуть через территорию и уйти в свою Калининградскую область. А почему нет? Нормальная мировая практика, ребята. Это стараются делать все страны, в этом нет абсолютно ничего исключительного. Но тут-то что-то у него и обрезало. Бывает, да. Дальше. Совершенно естественно, что когда на твою территорию рушится военный самолет другой страны, а если это еще на НАТО действительно упал российский, то никто никому ничего не отдает, потому что, во-первых, тебе на голову упал подарок, его надо исследовать, его надо разобрать, надо посмотреть, то ли там, что продает Россия в другие страны, или еще что-нибудь для себя, в приборах остается и так далее, и так далее. А кроме того, это удобная политическая карта, выкатить протест, вы бы нам еще на голову там же бомбу сбросили, что вы все вообще позволяете. В этом случае одна страна присылает официальные извинения, а другая страна, если это корректные извинения, их принимает и резинит сколько можно, выжимая все из этих обломков. И обе страны все понимают, но продолжают эти легкие, невинные политические танцы. Тут совершенно не из-за чего лезть в бутылку. Мне представляется, что обе стороны играют такой маленький политический, даже не пасьянс раскладывают, но игру типа там в 21 по 3 карты перекинуться. Я думаю, так.
Ну вот вы человек, который имеет большой опыт жизни в Прибалтике. Я уж, извините, кто меня слышит, не очень политкорректный термин, сейчас любят говорить государство Балтии, но я по старинке так, как раньше.
Я переживу.
В Прибалтике. Правда, Эстония не Литва, но все-таки. Вот зачем все это нужно? Мне приходилось там бывать, конечно, мой опыт совершенно не сравним с вашим опытом. Одно дело там бывать, а другое дело долго лет жить. Но все-таки я не чувствую ни угрозы, ни враждебности, о которых так много говорят. Да, понятно, существует проблема между русскими и представителями, скажем так, титульной национальности. Но что вдоль границ летать?
А для порядку, если есть ВВС, они должны действовать. Если есть потенциально недружественный военный блок НАТО, то разведка обязана иметь о нем максимум информации. Разведка нужна всегда, и это ее разведкино дело, ее хлеб, ее обязанность. Этим занимаются все государства, все военные блоки мира. Вот и все. Логика очень простая. А как же?
Ну, правда, внутри Объединенной Европы, по-моему, уже давно французы вдоль немецких границ не летают. Не правда ли? А если Россия стремится в Европу, так может как-то пусть там где-нибудь вдоль иранской границы, или, я не знаю, вдоль еще какой-нибудь границы полетать.
Ну, с тех пор, как Франция вышла из НАТО, и она, однако же, не рассматривает его как блок недружественный, представляющий для нее угрозу. Да и немцы страшно боятся каких бы то ни было обвинений в агрессивности. Да и американцы, в сущности, в Европе правят этим блоком. То есть смысла нет, но реально в каждой стране разведка, разумеется, работает. Понимаете, любой разведчик, вступая в работу, первым делом слышит в любой стране: «Мир – это не для вас. Мы живем в другом измерении. Нужно смотреть правде в глаза».
Давайте запомним это. Нужно жить и смотреть правде в глаза. А люди, которые делают большую политику и создают те события, которые мы разбираем, полеты политиков, которые совершают изменения в нашей жизни, в жизни страны, в жизни мира каждую неделю, они живут действительно в другом измерении. Давайте прервемся на рекламу и продолжим нашу передачу «Разбор полетов».